мы видим, у нас есть некий барьер, то есть некая модель поведения или регулирующий принцип или заповеди. У каждого общества или у каждого вероучения, и даже у каждого человека, у каждого есть свой барьер. Например, кришнаиты, они говорят, нужно делать так, так и так. Если ты переступаешь этот порог, то это называется адхарма, или это противоречит заповедям этого вероучения. Христиане, они говорят иначе, ну, или немножечко другое. То есть там есть свой порог нравственности. У людей, пребывающих в материалистическом сознании, у них тоже есть свой порог нравственности. Например, они говорят, что убивать можно, но при условии, что если ты защищаешь свою родину или ты обороняешься. Когда кого-то судят, то судья пытается выяснить, ты совершил за убийство судьи, да, то есть ты превысил порог самообороны или не превысил. Если ты действительно защищался от нападения и совершил некое преступление, то тебя за это не будут осуждать. А в религиозных обществах там порог немножечко сужен или где-то расширен, да, там привносится понятие долг перед Богом каким-то, перед некой концепцией, они называют это Бог. Материалисты, они превозносят общество или родину. Для них родина – это Бог. Как правило, Бог – это… о Боге как о родине говорят главы государства, начальники этой родины. То есть в ранг святости, кто возводит родину в ранг святости? Те, кто управляет этой родиной. Вот. Но в религиозном сознании появляется некое новое образование. Это некий Бог, который неощутим чувствами. Но тем не менее, долг перед ним, он выше, чем долг перед семьей и родиной. И, соответственно, раздвигаются рамки, что можно, а что нельзя делать. Это у кришнаитов называются регулирующие принципы, у христиан это называются заповеди. Там, в Коране еще как-то это называется. У всех как-то называется. У каких-нибудь танзанийских аборигенов тоже это как-то называется, наверняка. Вот. И все мы, независимо от того, в каком сознании находимся, в корыстном сознании, я подчеркиваю, мы устанавливаем некую границу, или нам очерчивают некий круг, через который переходить уже нельзя. Внутри этого круга можно поступать как-то. То есть ты действуешь в праведном поле. Внутри этого круга все твои поступки праведные. Если ты переступаешь этот круг, это неправедно. Например, кришнаиту нельзя есть селедку. Почему? Потому что он нарушает какой-то там регулирующий принцип. Ну, как бы, то есть мы можем над этим смеяться, но тем не менее, во всех вероучениях, во всех религиях и нерелигиях дается, что можно, что нельзя делать. Вот. Но есть такое состояние сознания, когда этой границы нету. Вот мы с вами видим границу, и иногда мы ее переступаем. Допустим, мы взяли и съели селедку. И мы знаем, что мы нарушили регулирующий принцип. Или мы там съели кусок мяса, или сыграли в азартные игры, например. Да? Мы знаем, что мы нарушили регулирующий принцип. Вот поэтому нам и не рекомендуется переступать этот порог. Но есть такое состояние самопожертвования, такое состояние отдавание себя, это называется бхакти или преданность, когда границы просто нету. Он просто не знает, что можно переступить, а что нельзя переступать. как ребенок, да, он не знает, оказывается, что нельзя писать на ковер. Он не нарушает никаких принципов, потому что для его сознания их просто не существует. А взрослый, он знает, что так нельзя поступать, и он этого не делает. Вот. Так вот, Штар Махараджа и Бхактивинод Хакур, они объясняют смысл этого стиха таким образом, что есть такое состояние самопредания или самозабвения, когда в сознании души стирается грань, что можно делать, что нельзя. Она действует только по велению сердца, совести. И нам с вами это может показаться нарушением принципов. Но где существуют эти принципы? Только в нашей голове. Он нарушает, этот преданный, нарушает наши с вами принципы. Вот. Понимаешь? Это все равно, что солдата вражеской армии осуждать за то, что он защищает своего царя. Его раз поймали, говорят, ты преступник. Он не преступник, он действует просто в других совершенно рамках поведения. Для него праведное – это защищать того царя, а неправедное – это предать того царя и защищать нашего с вами царя. Вот вайшнав, который живет, это называется уровень рага-бхакти или импровизационной бхакти, он действует только, как ему сердце подсказывает. Вот для него принципы поведения – это то, что сказало сердце, так я и поступлю. И мы с вами не имеем права накладывать на него свои принципы. Как можно, а как нельзя. Он вне закона. Стоит над законом. Над законом не то, что материального мира. Над законом даже священных книг он стоит. И если мы будем это признавать, и по крайней мере оберегать его, защищать его от нападок других, кто-то скажет, вот он такой, а мы скажем, не-не-не, excuse me, он совсем другой, то мы в его сердце сможем снискать некое уважение, и мы будем вовлечены в орбиту его, его идеалов. Это не значит, что мы тоже имеем право совершать поступки, которые он совершает. Вайшнав, как Штхар Махарадж говорит, вайшнав – это не образец для подражания, а это объект для преклонения. Вот смысл этого стиха, то есть, чтобы войти в орбиту служения, можно много совершать аскез, можно много совершать регулирующих принципов, исполнять регулирующих принципов, можно ограничивать себя во всем, да, или совершать какие-то религиозные обряды. Но если мы просто, ну, сердцем будем восхищаться гением вайшнава, то Господь, Он призовет в эту обитель, в обитель, где они живут только по велению сердца. Вот примерно.
Так. Уже известных вайшнавов или
каждый человек. Да, все правильно. Теперь как нам с вами определить? Значит, вот то, что вайшнав, он живет на волне импровизации. Вот как сердце подсказывает, так он и поступает. Это понятно, это его внутренний мир. Но как нам с вами, что же нам всем теперь челом бить? Как нам с вами определять? И Штхар Махарадж, он дает намек. Если кто-то когда-то прикрывается тем, что он делает что-то ради Кришны, или он там наместник Кришны, или там еще наместник кого-то здесь, поэтому ему все дозволено, то это как бы не всегда, но это в большинстве случаев такой человек жулик. Как, например, Иисус Христос, он сказал, я Сын Божий. Вот. Да? Но если мы будем так же сами, то же самое говорить, то мы жулики. Ему было дозволено все. Он мог царю в лицо сказать, что ты жулик, ты самый негодяй, самый большой негодяй, и ты живешь во грехе. Он мог смело об этом заявить. Вот. Но мы не подражаем, а мы преклоняемся перед этим, перед великими вайшнавами, мы им не подражаем. Так вот, нам дается некий намек, обозначена черта, как не имея духовного видения, все-таки по каким-то внешним признакам определить, этого человека мы будем прославлять или не этого человека. Так вот, если кто-то говорит, что он живет по принципам «я все пожертвовал ради Гуру и Кришны, и поэтому, если я где-то что-то нарушаю, то мне простительно». Я повторяю, если он будет это говорить, намекать или какими-то ужимками показывать это, то это жулик. И такого человека нужно обходить стороной. Как только он хочет показать тебе, что он живет, всем пожертвовал, то это жулик. Вот. Это вот некая лакмусовая бумажка, по которой можем определить. Вот. И с другой стороны, жулики, они, как правило, говорят, что они следуют, что они пожертвовали собой ради гуру. Да? А настоящих преданных гуру говорит, что они всем пожертвовали ради меня. Как Арджуна, да? Почему мы говорим, что Арджуна всем пожертвовал ради Кришны? Он убил деда, он убил брата, он убил свата. Он же сам не говорил, что он пожертвовал всем ради Кришны. Потому что Высшее само нам об этом говорит. Высшее устами Санджая, устами других преданных. Господь Кришна, он в Бхагавадгите, Арджуне от первого лица говорит: «Ты мой преданный, и ты обладаешь боголюбивым нравом по природе, поэтому тебе нечего бояться». То есть Высшее само говорит. И вот это стопроцентная гарантия того, что этот человек находится уже за пределами законов физического мира. Когда Высшее нам подтверждает это, когда глава государства говорит: вот этого не тронь. Там кто-то раз кого-то зарезал, его потащили, там, морду кому-то набил, да, его в суд потащили, звонок: это не тронь, это наши. Вот, недавно в материальном мире случай был, собрались какие-то коммунисты молодые, и приехали пацаны, и все морду набили. И кто-то заметил, что у них на майках написано слово «наши». Ультралевые. Ну, неважно, это все здесь было. Ну, понятно. Вот. И, значит, их... И они поехали, ну, морду набили и уехали, а их, значит, перехватили. Там быстро милицию на морду набили, надо завести уголовное дело. Их всех поймали, привезли, потом непонятный телефонный звонок: это наши, их отпустить, их отпустили. На следующий день говорят: ничего вообще не было. А эти, кого побили, говорят: да вот лужи крови. Не знаю ничего. Вот примерно так, то есть тот, кто находится под куполом, того не трожь. Но это Высшее должно сказать. Но если кто-то наденет майки наши, или майки преданные, или майки там слога, это не значит, что он под куполом. И, как правило, если кто-то утверждает, что он принадлежит к белой кости, которым все позволено, то это не наше.
Бхагавадгите сказано: подобные люди глупцы и лицемеры.
Вот.
Обманывают всех, поэтому лицемеры, а глупцы, потому что пытаются его еще обмануть.
Правильно, вот мы все.
Правильно сказано: неверующие. Никаких неверующих. Они веруют в Аллаха, но пытаются другим показать, что верят.
Почему мы говорим об этом? Потому что мы живем одними законами, а Высшее, оно живет совсем другими законами. Мы не можем засудить посла другой страны, что бы он ни сделал. Он находится за гранью нашей юрисдикции. Что бы он ни натворил: сбил человека, застрелил кого-то, провез в багажнике 100 килограмм наркотиков или атомную бомбу, он имеет статус неприкосновенности. Если он нарушает законы нашего мира, то мы можем попросить ту сторону, главу того государства, вы, пожалуйста, уж заберите его отсюда. Потому что он, если он что-то и нарушил, то его будут судить там, та страна. Вот примерно так. А мы живем с вами совсем другими законами. Мы живем с вами в физическом мире. В физическом мире все по-другому. Вот, например, существо, которое живет миллион лет, к примеру, возьмем гипотетическое существо, память которого, вот наша память, она непрерывна, да, и она очень. Мы помним каждую секунду, да. А, скажем, возьмем существо, которое живет миллиард лет, и для него секунда это тысяча лет или сто тысяч лет. Вот он живет так вот. То, что для нас секунда, для него наших сто тысяч лет. Понимаете? И восприятие совсем другое. Вот мы с вами говорим, положить одну железку на другую. Нам в голову не приходит, я тебе говорю, положи вот эту железку на эту железку. Мне в голову не приходит сказать, налей эту железку в ту железку. Как это понять, налей? Как железку можно налить? Да потому что если мы эту железку поставим на другую, то пройдет миллион лет, и она туда вольется. Металлы, знаете, они тягучие. Поэтому Пифагор говорит, все течет, все изменяется. Почему? Если этот мир, на него открывать глаза и смотреть на него каждый, скажем, миллиард лет, то он будет такой текучий. А что изменилось? Изменилась просто частота взглядов. Так вот, человек, который живет миллион лет, он скажет, налей вот это туда. Вот как мы с вами скажем про свежий мед. Мы скажем, давай нальем этот мед в этот мед, и это будет нормально. А когда мед, там, скажем, ему 100 лет, он просто уже комок такой, нам в голову не придет сказать, налей вот этот мед в этот мед, потому что два комка твердых. На самом деле это жидкие вещи. Если их положить и уйти на тысячу лет, то они в жидкость превратятся, правильно? Они текут. То есть в этом мире все вода. Куда мы не посмотрим, это все вода. Просто мы живем такое короткое время, что вот эта вот водяная волна, она как бы замерла.
Движение атомов.
Вот. Как бы волна замерла. Но если мы растянем свое восприятие, то мы видим, что все волна, вот это все жидкость. Все это там перетекает. Мы просто живем на мгновение, и нам кажется, опа, образы какие-то. Так вот это и называется иллюзия. Иллюзия – это когда мы воду принимаем за что-то твердое. Мы вкладываем свои усилия куда? В недвижимость. А это жидкое все. Никому в голову не придет купить воды. Да, там, купить участок воды. Почему? Потому что вода, она течет. Там ничего. А это же тоже вода. Просто мы живем такое маленькое количество времени, что она как бы замерла. Лед. Ну это вода. Но что для нас самое ценное? Это что-то такое твердое, как вкладывают, например, в золото, да? Почему? Потому что золото, оно это такая жидкость, которая очень медленно течет. Вот золото положил, пришел через тысячу лет. В швейцарских банках, они 700 лет существуют. Там золото как 700 лет положили, сейчас пришел, и они лежат, золотые слитки лежат. А если через миллиард лет придешь, это оно растеклось. Понимаете? Понимаете? Оно все растеклось. Так вот, в этом мире мы вкладываем свои усилия, мы считаем ценным то, что не растекается. А здесь все течет. Жидкость. А если мы, например, вложили там начали бы складывать железки какие-нибудь, то они перетекли бы в ржавчину. И все, и ничего бы не осталось. Поэтому мы вкладываем в бриллианты, мы вкладываем в золото, в то, что не течет. Но не течет это потому, что нам кажется. Это и есть иллюзия. Мы живем в мире ложных ценностей. Здесь все жидкое. А нам кажется, здесь имеет неприходящей формы. А здесь все жидкое течет, такая волна. Она называется махататва, она такая вся протекающая. И вот мы, живя в этой иллюзии, пытаемся со своими ценностями, со своими взглядами оценить личность, которая живет вообще неприходящими ценностями, вечными ценностями, которые не текут. И нам кажется, и мы спрашиваем, а что для тебя ценно? Он говорит, самопожертвование. И нам кажется, самопожертвование, так это такое летучее, эфемерное, все равно, что вложиться в нейтрино. Там, у тебя вот есть кубышка, ты там нейтрино не поймаешь, потому что нейтрино, они мимо пролетают. Или все равно, что копить солнечный свет в стеклянной банке, он будет мимо пролетать. Вот. А любовь, она еще более невесомая, еще более летучая. Или самопожертвование. Поэтому материалисты говорят, что для вас ценное? Самопожертвование? Да нет, что вы, ребят. Самое ценное – это вот слиток золота. Это самое ценное. Какое самопожертвование? Так вот, вайшнав, он живет совсем другими категориями. Он в другом мире живет. Он смотрит на это все, как на воду. Это же вода. И вот два существа, одно смотрит на это как на что-то незыблемое и ценное, а другое как на воду. Причем грязную воду. И один пытается своими мерками измерить, что же в голове у этого, у кого ценность, любовь и самопожертвование. А любовь, самопожертвование, вера, они на самом деле кажутся очень летучими, но они более долговечные. Как нейтрино, оно более долговечное, чем любая молекула. Когда все разрушится, к примеру, да, Солнечная система раз распадется, останется свет. Да, свет или элементарные частицы. Твердого вещества уже не будет. То есть оно же, этот свет останется, следовательно, свет, он более долговечный, так значит, он более ценный. Если свет останется при разрушении материи, что тогда говорить о такой концепции или о таком понятии, как любовь и самопожертвование? Оно еще, свет очень грубый по сравнению с любовью и самопожертвованием. Это более долговечные вещи. Поэтому вкладывайте свою душу не в знания, не в какие-то религиозные заслуги, а вкладывайте свою душу. То есть капитал, у души есть капитал, это вера. Некий капитал, да? Так вот, веру свою надо вкладывать, капитал надо вкладывать в ценности, которые не подвержены распаду. Все в этом мире подвержено распаду, даже знания. Единственное, что не подвержено распаду, это любовь, вера, самопожертвование. Бхакти, то, о чем говорят вайшнавы. Но этого здесь, но в этом мире этого нет. Поэтому, чтобы вложить свой капитал, нужно в иностранный банк вложить, потому что там точно не пропадет. Иностранный банк – это мир любви и красоты. Отдать туда свою душу. Вложить капитал своей души в любовь, потому что любовь, она не пропадет. Вот. Но если кто-то вам говорит о дивидендах, все говорят, любовь. Давайте, несите сюда. Взамен вы получите хороший дивиденд. Вот как только вы слышите слово «дивиденды», вы взамен за вашу любовь вы получите тело, набитое знанием и блаженством. Полное тело, набитое знанием и блаженством. Получите чистую речку, индус с дудкой будет играть. На дудке будет играть индус. Солнышко будет светиться. Вот. И будете летать на виманах. Виманы такие у них есть. У мракобесов кришнаитских, у них понятие вимана. Они летают на таких кораблях из цветов. Вы нам только вложите вашу любовь, вашу веру в нас, а взамен получите полное тело. Вот как только кто-то говорит о дивидендах, сразу нужно уходить от этого человека. честные, они никогда о дивидендах не говорят. А жулики, они говорят, стопроцентная прибыль. Вложил любовь, вложил веру, получил толстое тело, набитое знаниями, стопроцентный. Билет покупаете, билет на поезд, и вам обеспечено. Примерно так. Это тоже признак, как только дивиденды за веру предлагают, значит жулик.
А как тогда людям нужно говорить?
Вам пока никак, вам только слушать надо. Вам пока надо найти, нас с вами, наша сейчас задача, это не как-то людям говорить, чтобы они к нам пришли, а искать того, кто дивиденды хотя бы мне предлагает, большие. Который говорит, вы вложите свою веру, а взамен в вашем сердце проснется любовь. О, вот это нормальные. А когда кто-то говорит, что вложите свою веру и получите толстое тело со знанием и блаженством, это жулик уже. Поэтому мы сейчас с вами находимся не на положении дебитора, который привлекает капиталы, а на положении кредитора, который привлекает капитал, а на положении дебитора, который ищет, куда же маленькое вот это вот то, что у нас есть, вложить все-таки.
По поводу тела тех демонов, как их главный гуру сказал, Библия, будете как боги. Так они обычно обещают, что вы будете как боги. Только отдайте мне.
И то верно. Все люди как люди, только я один как Бог. О чем?
Ну как по поводу этих вопросов.
По поводу как же так? Такой персонаж был, его звали Бхарати Махарадж. Вот он об олене подумал, да, в момент смерти. Родился оленем. Хорошо, что не козленок. Ну, во-первых, он не был преданным. Тот вот Бхарати Махарадж, он не был преданным. Он был йогом, который сосредоточил свое сознание целиком на поклонение мировой душе. Такой всепроникающее сознание, высшее сознание, которое проникает в каждую частицу бытия. Чем параматма или мировая душа отличается от брахмана, мировое сознание, да? То, что брахман это охватывает все, а параматма охватывает каждое. Брахман — это все, а параматма присутствует везде. Такая вот тонкая разница, но тем не менее она существует. И вот йог, он мистик, йог, он сосредотачивает свое сознание на созерцании. Брахман нельзя увидеть, он невидимый, все нельзя увидеть. Но вот местный аспект Господа, называется мировая душа, она видима из каждой точки мироздания. Другими словами, она везде присутствует. И мистик-йог, он созерцает ее, эту мировую душу внутри себя, да? Внутри своего сознания. Вот. И Бхарата Махарадж, да, Джада Бхарата, он созерцал вот эту мировую душу. И в этот момент олениха освободилась от бремени, она перепрыгивала через реку, за ней мчался тигр, И она от испуга, у нее, значит, она разрешилась от бремени, и олененок упал в реку. Он подобрал его и стал ухаживать, обхаживать его. И тот вырос, и он привязался. Привязался к нему. И когда олененок, как бы он снова, находясь на этом уровне абсолютного или, так сказать, совершенной непривязанности и равнодушия ко всему, этот уровень, где отсутствуют всяческие страдания, он с этого уровня пал в мир двойственности, в мир, где существует добро и зло, хорошо и плохо. Вот. А пал он благодаря привязанности к некому существу, к этому олененку. И когда мы падаем в мир двойственности, то мы окружающих обременяем долгом. То есть мы делаем кому-то добро, и, может быть, мы и открыто им не говорим о том, что они нам должны, но мы подразумеваем, что если я с вами общаюсь, то вы мне что-то за это должны. Если я женился, или я замуж вышел, или я там подружился с тобой, или защитил тебя, или еще что-нибудь так, денег тебе дал, или просто хорошо на тебя посмотрел, ты уже чем-то мне обязан. Мы даже порой не подразумеваем это, то есть не думаем об этом явно, но в подсознании у нас это сидит, что если я кому-то сделал что-то, то он мне чем-то должен. Тем самым мы связываем себя узами долга, причем должны нам окружающие. Вот. И в данном случае Махарадж Бхарата, он стал считать, что олененок ему чем-то должен. Он его спас от смерти, он его выкормил, вырастил. Когда олененок, он же живет, у него своя задача в жизни. Ему вырасти и пойти в стадо, там, в оленьи стадо. Да? И он когда вырос, он ушел. И Махарадж Бхарата, он стал грустить, он уже не мог исполнять свои религиозные обязанности. Он думал, как же так, я его вырастил, выходил, а он такой глупый, взял меня, бросил. Он мне больше не приносит радости. Он думал об этом, и тем самым здесь нет речи о справедливости или несправедливости. Он сам себя низверг в мир, где существует долг. А коль скоро существует долг, то ты должен в этот мир вернуться, чтобы собрать долги с должников. И поэтому его никто не посылал обратно в этот мир. Душа ее никто не заставляет возвращаться. То есть мы с вами, мы вынуждены рождаться снова и снова. То есть здесь уже существует закон. Но тот, кто поднялся на уровень свободы, как Махарадж Бхарата, его никто не заставляет упасть. Это добрая воля. Это как мы пали в материальный мир. Все мракобесы кришнаитские, они все говорят, что мы были в духовном мире и пали в материальный мир. Никуда мы не пали. Мы из состояния свободы выбрали мир, где за то, что мы делаем, нам кто-то что-то должен. И мы попадаем в этот мир, в мир условностей, где существуют образы должествования. То есть мы 10 минут назад говорили, что здесь все течет. Мир воды. Все перетекает. И мы вдруг вот в этом мире воды мы говорим, вот это моя мама, это моя машина, это моя история. Ты не Христь, а ты Христь. Понимаешь? Это образы. Мы попадаем в некие рамки временные, где волна вот эта тягучая, она где-то застыла, и это мир. И мы там вырубаем эти образы, вот этих вот снежные бабы вырубаем. Одна снежная баба – мама, другая – жена, дети. Потом припекло, раз и растаяло. Это уже тает. Снежные бабы, они уже в январе тают. Мороз минус 20, они уже тают. Процесс таяния начался. Как только снег выпал, уже тает. Просто это затянулось. Точно так же в этом мире все эти образы, к которым мы привязываемся, в частности, как он привязался к образу оленя, он уже, образ уже разрушился, просто мы время сжимаем, и нам кажется, что этот образ, он 15 лет еще проживет. Вот. И изначально мы родились, мы по природе, в мире, где нет образов. Это чистая свобода. И вот этот мир, где жидкость, или ее называют водообразная, пратхана еще на санскрите называется, жидкость, она вдруг превращается в некие образы, изначально она, это просто жидкость, образов нету. А вот образы, которые мы видим, мы их сами выбираем, это называется иллюзия. Вот мы попадаем в такую иллюзию, и в этой иллюзии живем. И что же нас связывает с образами? Долг. Они мне должны. Поэтому мы снова и снова рождаемся. Вот он снова родился оленем. И благодаря этому, таков был, это очень поучительная история, замысел Господа. Он был, Джада Бхарат, на самом деле он преданный Господа, да? Но он играл такую роль. Благодаря этому мы видим, что он из состояния свободы пал в мир двойственности, где хорошо, плохо, должен, не должен, да? И потом он, приняв своим учителем гуру Вайшнава, он вернулся в мир, где не свобода, а где есть любовь.
Ну, а на каком бы уровне он не находился, это существует же закон кармы. Может, он достоин выше или ниже?
На то они законы, что он получил ровно столько, сколько он заслужил. Вот примерно так. То есть Джада Бхарата, он из состояния свободы, он опустился в состояние уз. И родился он оленем. Потом, после оленя, да, мы читаем Бхагаватам, когда он умер, как олень, он родился бомжом, отшельником. Он просто ходил по дорогам и там питался объедками какими-то. Был, их называют садху, но это бомжи, по сути. Вот. Ходил, и однажды его царь поймал. Говорит, что ты ходишь зря, лучше давай пользу совершай для дела, да. Как помните, Райкин однажды говорит, что они эти балерины крутятся? Вот динамо машины им надо приделать, будет хоть польза. Или писатель ходит туда-сюда. Рычаг ему приделать, а он там что-то. Или балерины крутят, ей там эти щетки вот эти вот, трансформаторные, да, как они называются, прицепил, и она будет хоть пользу приносить, а что зря крутится. Вот примерно так, он ходил, царь говорит, что зря ходишь, ну-ка давай, неси меня. И он так ходил, нес его и спотыкался, и царю надоело, он говорит, что ты что, меня царя не уважаешь? Вот, а Джада Бхарата, он, вот когда он был йогом, да, до этого он сам царем был. Он же йогом не сразу стал, он был царем, потом понял, что все бессмысленно, бросил царство, пошел сидеть в лесу, отрекся от всего. Вот. И достиг совершенства отречения, потом стал оленем, потом стал бродягой, да, и царь его снова задействовал в работе. Вот, и потом он царю сказал, что я тоже ведь когда-то царем был. Сейчас ты царь, а я носильщик, завтра я буду царем, ты будешь носильщиком. Все это меняется, это все временно. Мы просто, это роли. Сейчас ты тюрбан надел, завтра я тюрбан надел, все костюмерное. А большая костюмерная, в этой костюмерной много-много костюмов. 8 миллионов 400 тысяч разных костюмов. И мы их просто меняем и играем свою роль. Надел костюм и уже думаешь, сороконожка. И уже не спотыкаешься. А думаешь, а когда был две ноги, думаю, как же мне не спотыкаются? А костюм примерил, нормально вроде, бежишь себе. Вот примерно так. И он дал длинное учение о карме, о том, что душа вечна, что она лишь меняет один костюм на другой. И это сложилось в историю, да, его поучение, оно положено, и посвящено несколько глав Шримад-Бхагаватам. Это поучительные истории, которые нам дают, проливают некий свет на природу этого мира. И с одной стороны, мы видим перипетии его судьбы, а с другой стороны, так, Господь так устроил, что нам показал пример. Вот. Мы можем говорить, вот за то, что он привязался к оленю, он стал оленем. Но если бы этого не произошло, мы бы даже не узнали, не было бы примера. С одной стороны, это как бы карма несправедливая, а с другой стороны, нам это милость, потому что мы об этом узнали. И мудрец великий Джада Бхарата, он как бы на своем примере показал, что этот пример длился, правда, многие жизни. Он на своем примере показал, как душа проходит все эти стадии искаженного сознания. Сознание царя, сознание бродяги, сознание оленя, понимаете, сознание йога. Это все искаженные, нечистые стадии, нечистые фазы сознания. Вот. И этот пример, он длился несколько жизней. Вот. А для нас это ужато. Самые главные факты, на которых мы понимаем, как все устроено. В случае с Ачарьей Шанкарой было немножечко короче. Вот. Ачарья Шанкар, он на примере одной жизни показал. Он заснул в пещере и сказал ученикам: «Я сейчас засну, но я воплощусь в теле царя». Там, назвал где, когда. И через какое-то время вы должны будете этого царя убить. И срочно бежать ко мне вот в эту пещеру и нашептать мне на ухо такое-то слово, и я снова обрету свой, снова стану Шанкарой, и тогда я, имея опыт мирской жизни, материальной жизни, смогу дать вам учение, иначе мне очень трудно объяснять. Вот, а мне очень трудно будет объяснять. У меня нету этого опыта. Господь Шива, у него нету этого опыта. Господу Шиве нужно было стать, пройти эту фазу материального сознания, стать мирским царем, да? И тогда он смог бы своим ученикам, Шанкарам, мог бы дать учение. Не просто сразу высшую математику, а постепенно. Вот. И так произошло, что в один момент царя они убили, вот этого, и побежали в пещеру, нашептали там мантру одну, и Шанкара проснулся, и вот с этого момента он стал проповедовать вот это учение Майявады, оно вот... Но у Джада Бхарата это жизни происходило, да? Но мы знаем из Шримад-Бхагаватам многие истории, там несколько жизней было, очень многие жизни. Святые на своих примерах нам показывают эволюцию сознания, демонстрирует. Вот так примерно. То есть это был замысел, то, что он родился оленем, это был замысел Господа. Нам, как я уже говорил, живущим под давлением обстоятельств времени и места, нам очень трудно охватить большой масштаб событий. Да, мы смотрим, как человека убивают, и говорим, как плохо. Но когда расширяются, скажем, занавес раздвигается, и мы видим, что до этого этот человек убил еще кого-то, мы говорим: о, как справедливо. Еще немножечко раздвинули занавес. Убил он на самом деле хорошего человека. А тот человек хороший убил еще кого-то. И за нас все расширяется, мы понимаем, что нет ни хороших, ни плохих. каждый совершает какое-то плохое, каждый подвергается насилию за то, что он когда-то совершил насилие по отношению к другим. Просто нужно выйти из узкого сознания, где мы выхватили какой-то сектор. И в этом маленьком секторе нам кажется, что это документальный фильм, где есть много несправедливого. А на самом деле это игровой фильм, просто нужно титры прочитать. Сейчас посмотрите художественный фильм. В художественных фильмах нет ни хороших, ни плохих, все актеры. Вот это жизнь, каждый в ней актер, и это театр. Здесь нет ни хороших, ни плохих, каждый играет свою роль. А мизансцена, она жидкая, изо льда. Мы строим эти, как замок изо льда, а припекло солнце, все растаяло, ничего нет. Но если мы забываем о том, что это игра, то мы начинаем бороться за эти снежные бабы, за домики ледяные. А домики, как лиса, помните, зайца выгнала? Весна настала, домик... Не, у лисы был ледяной домик, весна настала, у нее все растеклось. Как же здесь, мы боремся за славу, за деньги, за знание, знание и сила. За почет. Боремся, боремся. А потом раз, это все, это же жидкое все. Как в сказке в одной там к Дедушке Морозу там приехала плохая. Хорошая получила золото, а плохая потом побежала, он ей тоже дал золото, она прибежала домой, а у нее, а это оказывается льдышки, они растаяли. Вот все, что мы ищем в этом мире, это льдышечки такие. Как только сердце подтает немножечко, как только мы соприкоснемся с идеей неправдоподобной любви и самопожертвования, все вот эти льдышечки, которые мы до этого пытались накопить, они раз и растаяли, и мы уже понимаем, что все это такое было бессмысленное. Жидкое все было такое. Просто на каком-то отрезке времени кажется, что оно твердое. Оно жидкое.
Скажите, пожалуйста, а как развивается вкус к святому имени? Как нужно развивать?
Постепенно. Как там говорят, анартхи уходят. Я точно знаю. Анартхи уходят из сердца. И вкус к святому имени развивается. От анартхи надо избавиться. Чего я? Правильно? Как вкус развивается? Как они говорят? Больше повторяй, вкус придет, правильно? Как мракобесы говорят? Больше будешь повторять, вкус придет. Это все равно, что больше будешь есть, пища будет все вкуснее и вкуснее становится, правильно? А? Правильно? Вы как целостный человек, вы знаете. Не-не, вы очень целостный человек. Вы должны понимать, что чем больше ешь, тем все вкуснее и вкуснее пища. Вот. То есть, чем больше повторяешь, 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 тем больше вкуса в этом. И ощущаешь блаженство, как святое имя льется по твоим членам. И вдруг ты ощущаешь вкус. А что, я так читал.
Расскажите, как вы слышали. У нас как-то больше
шутит, имеет больше авторитет. А смотрите.
Видите, как я читал, расскажите, как вы слышали.
Да какая разница. Смотрите, это застывшие шрути. Ну, вот, например, Шридхар Махарадж, он так говорил, что вкус пищи зависит от вашего голода, а не от вкусовых качеств. Чем вы больше голодны, тем пища вам кажется все более и более вкусной. Вкус приходит. Есть другое мнение. Чем больше ешь, тем вкуснее.
Если надо больше воспевать.
Правильно.
Как развить голод?
Вот. Теперь как голод развить? Общаться с теми, у кого есть голод. Вот. как иногда, знаете, вроде есть не хочешь, включил телек, а там смотришь они там как, здрасте, я ваша тетя там, помните, дорогая тетя, а можно я вам положу еще один кусочек ветчины? Небольшой кусочек ветчины, а это коллега говорит, да, дорогая моя, то кусочек может быть побольше. И раз, пока не кладут, и сразу хочется свежей ветчинки, да? Хотя вроде не голоден, а уже хочется. То есть ты попадаешь в некую среду, где голод – естественное состояние, понимаешь? И для них они не то что во вкусе пребывают постоянно, такие гурманы. Так попили святое имя, потом размешали, вот в такой пропорции. Вкус у них, понимаешь? А у них постоянный голод. Они не знают, для них если перепало, то это как в блокадном Ленинграде, 125 грамм хлеба. Вот для них это самый вкусный хлеб был. То есть они не пребывают в состоянии вкуса. А зачем, кстати, вам иметь вкус к святому имени? Главный-то вопрос я забыл задать. Зачем вам это?
Ну как?
Говорится, что нужно развить вкус.
Говорит, что...
Нужно развить вкус.
Да, воспевать святое имя, да? И это одно из главных наставлений. Служить Кришне, то есть воспевайте святое имя, правильно? Служить святому имени. Но... Если это, как ты можешь служить, если это невкусно, да? Хлеб для нас сперва вкус, когда есть вкус, тогда ты можешь служить. А если это невкусно, ты уже не можешь, ну как, повторять без вкуса. Это же невкусно. Правильно? Повторяешь, но это невкусно. Если вкуса нет, ну, смысла тогда никакого.
Вот, я и спрашиваю, а зачем тебе вкус-то?
Ну, чтобы ему служить.
Кому?
Этому сладкому вкусу.
А для чего ему служить? Чтобы вкусом наслаждаться. Правильно?
Нет,
он не сказал. А я не утверждаю, я спрашиваю. Для чего служить вкусу?
Ну, короче, чтобы сладко было.
Он это сказал?
Нет, он сказал, что как бы цель ради цели, это нормально. Не, ну служите, потому что он сладкий, а так если... Ну, конечно, было бы лучше мотив, если ты не хочешь наслаждаться, а просто хочешь служить Кришне. Но Кришна, он сладкий же на самом деле.
Так.
Поэтому мы ему служим.
Мы ему служим, потому что он сладкий.
Он красивый, он сладость, он любовь, он красота, все. Он самый талантливый. Вот поэтому ему. А если бы этого вкуса не было,
мы бы ему не служили.
Ну да, просто я так понял из книг. Я не помню, Говинда Махарадж или Шридхара Махарадж, я уже давно.
Нет, это вряд ли.
Читал. А?
Это вряд ли.
Ну, говорит, что нужно вкус развивать. Познав вкус.
Нет, это вряд ли.
Может быть, я перескочил с первого сразу в десятый.
Можно я скажу? Да. Вот если я постоянно повторяю имя Бога в душе, ну, конечно, это корысть, но для того, чтобы очиститься, и чтобы там любовь открылась.
Для чего она открылась?
Любовь. Потому что, говорят, в мире все есть любовь. Только любовью можно спасти и себя, и мир.
Вот, то есть это тебе любовь нужна, чтобы спасти мир.
И себя.
Ну и себя, это ладно. Это и есть любовь. Любовь, чтобы себя спасти. Зачем? Зачем? Потому что он сладкий. Потому что он сладкий. Не, ну я просто...
Мы так сказали, а я туда наверите. Мне нужно сама убедиться в этом. Это сладость.
Тело – это образ. Вот есть компьютерная программа, она образы хорошо подправляет, там берешь, подретушировал, и раз уже хорошо выглядит. Ну, берешь, например, как Брежнев, да, старый был, а плакат висели, такой живчик, да, потом раз взял и умер. Что такое? Такой здоровый вроде был образ, а потом раз и умер. Просто брали там и там какой-то, видимо, пленочки выводили, и ни морщинок, ничего. Ну, точно так же таблетки, это все фотошоп такой, раз съел или какие-то упражнения. Образ получаешь свой. Там такая программа, которая улучшает образ. Чтобы, то есть как развить в себе голос, то есть речь идет не о том, как развить в себе вкус. Да? Вкус не развивается. Несмотря на то, что мракобесы вам будут твердить о том, что вкус надо развить через шрадки, через... Да. Вот. То есть вкус, он не развивается, развивается голод. А вкус, он приходит. Мы не можем вкус развить. Как Шридхар Махарадж говорит, ты можешь управлять лодкой, но ты не можешь управлять океанскими волнами. То есть твоя лодка, она может быть очень стабильная, но океан всегда сильнее тебя. Точно так же под голодом это в наших силах, а голодать это в наших силах. Вот здесь душа прикладывает усилия благодаря тому, что старается общаться со святыми, выполняет их указания. Да? То есть повторение на четках мантры это не есть повторение святого имени, а это есть исполнение указаний духовного учителя. Это существенная разница. Понимаешь? То есть это как бы взгляд с другой стороны. Внешний – это повторение мантры. А на самом деле в глубине ты выполняешь указания учителя, потому что он тебе сказал повторять эту мантру. То есть выполнение неких норм поведения, неких правил приводит к тому, что в тебе голод усиливается. И ты, точнее, ты усиливаешь сам свой голод, а вкус ты не можешь усилить. Ты не можешь сделать помидор более вкусным. Ты можешь захотеть, съесть этот помидор, и тогда он станет, и тогда он будет для тебя вкусным. Но усилить вкус помидора ты никогда не сможешь, потому что он есть уже. Он как есть этот помидор, Господь, там, или там, что там еще называют, према там, или вкусы всякие.
А? Посолить.
Вот. Вот это ты не можешь улучшить. Потому что Господь или Святое Имя, оно совершенно, ты не можешь его улучшить, ты не можешь вкус к нему улучшить. У него есть свой вкус, правильно? Но голод к нему ты можешь улучшить благодаря своим усилиям. А как? Не есть дрянь всякую. Не утолять, захотел есть, не есть всякую дрянь. Поэтому Бхактивинод Хакур, он дает нам указание не общаться с теми, кто ведет материалистический образ, точнее, у кого материалистические идеалы. Не общаться – это не значит здороваться за руку и не спрашивать время в трамвае, да? А не общаться – это значит не входить в поле их интересов, не перенимать на себя их, не садиться в их КамАЗ. Они тебе что-то говорят, они тебе говорят, какое важное событие, там, ураган какой-нибудь в Майами, там, или наводнение в Юго-Восточной Азии, или революции где-то. Это у них, в их КамАЗе там это все происходит. Не учащать, чтобы у тебя сердцебиение не учащалось от того, что где-то там ураганы не носятся, там, рабочие с касками куда-то вышли. Это не твое. Вот если ты не будешь жрать их идеи и их концепции, вот тогда голод у тебя усилится чистому. И там, если у тебя чистый голод появляется, вот тогда ты уже сможешь всякую блевотину отличить от чистого. Тебе будет кто-то говорить, даже если он будет говорить, как вайшнав, выглядит так же, как вайшнав. Он будет там старенький с бородкой, с 50-летней историей жилья во Вриндаване, Но если у тебя чистый, если у тебя есть голод, ты сразу видишь, что это блевотина. Вот. Это, так сказать, нечистота. Вот если не позволять себе, как бы он так говорит, не общаться с материалистами, это значит не принимать их систему ценностей, но общаться с преданными, то голод у тебя усиливается. И это в наших силах, усилить голод в наших силах. А вот вкус святого имени мы не можем усилить. Нам какое его дадут, такое оно и будет. Какой Господь Харинам, да, это личность, какая она придет, мы не можем его вкус усилить. Кто мы такие? Вот. Но голод мы можем усилить в себе. Поэтому нам говорят, поливайте веру. Росток бхакти начинается с веры. Вы даже не думайте об анардхах, о вкусах, о ручи, о премии. Было такое слово? Вот. О сакти было?
Да, да.
Значит, мы об одном говорим.
А что еще там было?
Пхава, правильно, ман.
Я не помню.
Даже не думайте об этом. Думайте о корне, о вере. Думайте о том, как голод свой усилить. Для этого не ешьте всякую гадость, но если появляется что-то чистое, не отказывайтесь от этого. Как Штхар Махарадж говорит, бегите туда, стремглав. Если где-то вы услышите, как кто-то говорит голосом вашего сердца, бегите туда, сломя голову. Даже если окружение вас не пускает, какие-то предрассудки там или еще какие-то, бегите туда, в ту сторону. Не ешьте гадость. И всегда ждите, когда придет что-то чистое. А чистое оно придет, мы в это верим, потому что Господь милосерден. Ну, не придет, значит, не придет. Махапрабху так говорит, ну, не будет, так не будет. Ну, что, все равно я буду вечно голодный. Вот. То есть не вкус усиливать, а усиливать голод. Это не есть гадость и есть чистое. Вот. Вкратце так. Ешь гадость. Ты же это по воле сердца делаешь. Но когда ты почувствуешь, что это гадость, не ешь дальше это по инерции. Скажи, вот это гадость, все, это я больше не буду. Попробовал, нет, это не то. То есть, если ты поняла, что это блевотина, если бы ты поняла, что под идеей, под высшими идеалами тебе подают, тебе позиционируют себя, если ты это поняла, то ты скажи, нет, excuse me.
Под высшими идеалами мне никто себя не позиционирует.
А?
Себя под высшими идеалами мне
никто. Значит, следуй. Как, ну, я говорю, как только ты увидела, значит, надо сказать себе, вот это не мое. Но если ты не увидела, то ты слушай свое сердце всегда. Главное остановиться, когда ты почувствовала, что это не то, что в этом гадость. Остановиться. Вот это значит, ты не искренний. Если ты понимаешь, что это гадость, но ты ешь, потому что все едят, или потому что обещают толстое тело сознанию блаженства, понимаешь, что ну, гадость такая. Но, ну ладно, я уж перетерплю, зато потом у меня будет толстое тело, я буду чистым преданным, тогда они мне уже чисто скажут, Ванчик, это колпоторупья. Вот тогда они содрогнутся от моей чистоты. Ну вот так. Может, вопрос какой-то есть? Если нет, тогда вариант будем слушать. Ну ладно, давай.
Нет, есть. Давай. Но, допустим, был Васудева, и вот он говорит, что святое имя мы должны как лекарство употреблять, ну, по словам учителя. Как лекарство. Желтуха тоже, когда человек больной, он ест сахар, и ему невкусный, не сладкий. Но если он продолжает, то потом со временем придет слабость. И он почувствует слабость. То же самое святое имя. Мы должны воспевать.
Для чего?
Именно поэтому. То есть,
вот, для чего воспевать?
это как лекарство употреблять.
Понятно, а для чего?
А на самом деле, это сказал учитель, потому что это сказал учитель, все.
Хорошо, просто... тогда вопросов нет, и ответов нет.
Не, ну, как вы, есть же другие мотивы.
Так вы сказали, вопросов нет.
Есть вопрос. Мотивы какие? Мотив для воспевания, какой на самом деле истинный мотив?
Не святое имя очищает нас, а следование заповедям учителя. То есть, когда мы повторяем, если мы святое имя принимаем как лекарство, то мы оскорбляем святое имя. Ты понимаешь? Потому что святое имя, оно не лекарство. Святое имя – это Господь. Господь не может быть лекарством. Потому что лекарство... Дальше-то они что говорят? Значит, ты берешь святое имя как лекарство, ты его ешь, и оно потом становится сладким. И дальше мы повторяем это святое имя, потому что оно сладкое. И нам так хорошо от этого. Оно для этого и нужно, правильно, святое имя? Чтобы сладкое, чтобы нам... Здесь горькое все, а будет сладкое все. Вот это есть оскорбление святого имени. Или точнее, я бы это назвал, вот как... Не оскорбление, я бы это назвал оскорбление имени Господа. Знаете, вот как бывает, говорят, митрополитен имени Ленина. То есть это не то, что какое-то имя, а у него есть, у этого имени есть митрополитен. Да, или там комсомольской организации имени там какого-то. Вот точно так же, когда мы говорим об оскорблениях, это оскорбление имени Господа. То есть вот самое лучшее в Советском Союзе, оно ему давали пионерская организация имени Ленина, там гвардии там имени, то есть самое лучшее, оно имело какое-то имя, митрополитен имени Ленина. Там. Вот есть самое важное, есть 10 таких оскорблений, которые оскорбление имени Господа. Не оскорбление имени Ленина, а оскорбление Господа. Это самое сильное оскорбление. Вот самое сильное или самое жуткое оскорбление имени Господа. Это когда мы из него делаем средства для достижения каких-то результатов. Достижение каких-то целей. А эта цель, это чтобы оно сладеньким нам казалось. Оно сладкое. Вот. И это есть оскорбление святого имени. Имени святого.
А цели могут быть разные.
Цели, конечно. Вот. Так вот, если мы говорим о том, что святое имя мы принимаем как лекарство, то мы не святое имя принимаем, а мы принимаем лекарство. И в этом нет ничего плохого. Мы не святое имя повторяем, а мы повторяем мантру, которую нам дал учитель. Если мы повторяем мантру, которую дал учитель, то мы уже не мантру повторяем, а мы следуем указанию учителя. А если мы следуем указанию учителя, это называется служение. Следовать указам, одним словом, называется служение. Если мы служим, то тогда святое имя к нам приходит. До этого момента мы повторяем мантру на внешнем уровне, а на внутреннем мы следуем учителю. И со временем повторение мантры приводит тебя к имени. Но на внешнем, внешне это кажется одно и то же. Потом повторяет Харе Кришна, Харе Кришна. Вот сейчас он мантру повторяет, а в следующую секунду он уже святое имя. Внимает святому имени. Звук один и тот же. Вот. Но если вы святое имя берете как лекарство, и за этим лекарством видите, что оно станет сладким для вас, тогда вы его оскорбляете.
Слушайте внимательно. Вы меня отвлекаете. И сам, я потом говорю,
что... Все, тогда ваш вопрос.
Если мы в рамках своего субъективного понимания исключительно,
Вот поэтому, чтобы не копаться, просто следуй своему сердцу. И пусть оно тебя заведет куда нужно. Дело в том, что от души не требуется знаний. От души требуется искренность. В душе ценится не знание, а искренность. Когда мы оглядываемся, думаем, вот меня сердце туда зовет, а правильно это или нет? Это значит, точно не сердце зовет. Потому что когда ты повинуешься сердцу, ты даже не задаешь себе вопрос, правильно я иду или нет. Как только появляется, а что же потом? Значит, это уже не сердце, это уже ум. А если ты на уровне ума, в этом тоже нет ничего плохого, значит, нужно признать, я нахожусь на уровне ума или на уровне рассудка. И на этом уровне я должна вести себя на этом уровне. То есть на уровне знаний тогда уже. Вот. Если не получается следовать сердцу. Но если ты честно себе признаешься, я нахожусь на уровне рассудка, и дальше ты начинаешь развивать знания, то тем самым ты следуешь своему сердцу, потому что ты же честно себе призналась, что я на уровне рассудка, на уровне ума, рассуждений. Тогда ты уже не на уровне рассуждения, а ты своему сердцу следуешь, потому что ты честно сказал, я не знаю ничего. Вот и все. Значит, не можешь слышать свое сердце.
Что означает
сердце? Не знаю. Это такие абстрактные. Это как все равно, что мы с вами обсуждаем, никогда не видя красного цвета, мы обсуждаем, что же такое красный цвет. Это вещь, которая самодоказательна. Она не требует постороннего доказательства. Нельзя доказать и показать, что значит следовать сердцу, а что значит не следовать сердцу. Это самоочевидно для каждого индивидуума. Как, например, я тебя спрошу, докажи мне, что это ты. Скажи, это я. Я говорю, докажи. Или, ладно, мне, ты себе докажи, что это ты. Как вот можно себе доказать, что это я? Никак, я понял, что это я, это самое очевидное. Я вчера... Докажи себе, что вчера был не ты, а теперь это ты. Вот я вчера был не я, а сегодня это уже я. Какие существуют доказательства? Никаких. Есть такая область бытия, где вещи самоочевидны, они недоказуемы. Они просто очевидны, как нельзя доказать себе, что это я. Ты и так это знаешь. Вот точно так же нельзя... следовать своему сердцу, это из той же самой категории, из того же самого разряда реалий. Что значит следовать своему сердцу? Вот если ты следуешь своему сердцу, ты знаешь, что ты следуешь своему сердцу. Как ты знаешь, что это ты. Это она. Это она. Это я. И доказательств не надо. Вот сердце, оно так же. Оно говорит, о, вот так надо идти. Но если ты его... И это самоочевидно. Но в этот момент ты можешь его подавить, ты можешь сказать, меня сердце сюда зовет, но есть же столько всяких обязательств. Я еще это не сделал, я еще то не сделал. Как Бхактивиданта Свами Прабхупада, он в своей биографии пишет, что в одном из комментариев он пишет, что я однажды, говорит, попал в больницу, и рядом со мной лежал сосед по палате. И он врачу сказал, что... И Бхактивиданта Свами ему проповедовал. Он говорил, что мы не бойся, мы вечные, смерть ничто. Ну, проповедовал, да, ему. И когда пришел врач, значит, тот человек говорит, доктор, я не могу сейчас умереть, мне еще 4 года нужно, чтобы завершить свои дела. До этого он говорил, Бхактивиданта с вами Прабхупада, он говорит, что... И он со мной во всем соглашался. Он говорит, да, действительно, с вами же. Я с вами абсолютно согласен. То, что вы говорите, так говорит мое сердце. Но как только появился врач, он говорит, мне еще 4 года надо прожить, я еще не закончил начатый бизнес. Еще прибыль не пошла. Прибылей пока нету в бизнесе. То есть сердце в этом человеке проснулось от общения с садху, оно проснулось, и эта душа, она сказала, да, действительно, садху говорит голосом моего сердца, он артикулирует то, что мое сердце говорит. Но у меня еще надо там завод запустить, прибыли получить, там, дочку женить, там, все такое, да, замуж выдать. Вот здесь мы попадаем в ловушку опять ума, да, или вот этого должествования кому-то. А так, конечно, то, когда говорит сердце, у нас нет сомнений, что это оно. Но если у нас появляются сомнения, сердце это говорит или не сердце, это точно не оно. Потому что когда оно говорит, мы точно знаем, что это оно. Но мы можем его подавить, это в наших силах, подавить зов своего сердца ненужными обязательствами. Поэтому в конце Бхагавад-гиты Кришна Арджуне говорит, следуй своему сердцу, забудь про все эти дхармы, забудь вообще о понятии нравственности. Если в тебе зазвучал голос сердца, ни в коем случае его не подавляй, потому что это самые ценные секунды в твоей жизни. Услышать голос сердца – это самое ценное, что может быть. Ни в коем случае, если вдруг оно зазвучало, ни в коем случае его не подавляйте, потому что все остальное будет блевотина. Кришна Арджуна говорит, как только зазвучало, лови это и забудь про все дхармы, про религию, про семью, про родственников. Это он Арджуна говорит. Вот, про нравственность забудь, следуй только ему, потому что второе не повторится. Это такие, это штучные моменты. А как его услышать, это самоочевидно.
Ну, а хотеть услышать мы можем?
Это мы можем.
Желание.
Это мы можем, для этого мы должны прислушиваться к нему. Шридхар Махарадж говорил, self-introspective, внутри, заглядывать время от времени вглубь своего сердца. Копаться в нем.
Любовь истинная, да, ну, любовь сделать это реальность, это единственная реальность. То есть это самое реальное, что вообще может быть. Почему так легко нам заглушить этот голос? Почему?
По привычке.
Все так. В жизни происходит большинство.
Мы просто из воды сделали что-то ценное. Это вода. Посмотри, растяни время, посмотри, же все вода. Вот что здесь ценного?
Почему так она так удаляет над нами, если иллюзия? Почему?
По привычке.
Слушаем иллюзию.
По привычке. По привычке. Привыкли, что это вода, что это не вода, а это же все вода. Из воды построили замки себе. Все эти образы, почет, знания, деньги, власть, это все водяные образы. Их нету. Не в голове существует. Но они существуют в чьей-то голове, и они тебе начинают навязывать. Это был вопрос, почему нас пугают всегда. У них свои образы есть. Вот. И они нас в свои образы затягивают. Вот отталкиваются. Не надо нам. Это все вода. Вот то, что вы говорите нам, делай это, будешь чистым преданным, и слава твоя распространится по всем трем мирам. Ты им скажи, не, это вода. Все это вода, это просто образ. Раз. Или делай это, и будешь вкусно вкушать святое имя. Не-не-не, ребят, это вода, не надо мне от этого. Вера и самопожертвование, вот это не вода. Она никуда не... Вот это чистое. Вот это реально существующий образ. Существующий образ. Вот эти образы, они существуют в нашей голове, но у них есть прототипы, это реальные. В нашей голове образ, но это образ похоти. Все, что мы видим, это то, что мы хотим употребить в качестве предметов похоти. Но за этим стоит образ любви. Любовь через эту воду трансформируется в образ похоти. Но любовь-то есть. Понимаешь? То есть это все равно, что как в кинотеатре луч света падает на экран. И ты руку поставил, и на экране ты видишь очертания свои, очертания какие-то. Следовательно, где-то есть прототип, твоя рука, свет, отбрасывает тень. Там такая огромная черная рука, да? Ты должен сделать вывод, что если есть тень, значит есть что-то подлинное. Вот точно так же, если есть похоть, а она есть, и мы видим, если есть корысть и стремление обрести выгоду, этот мир построен из этого. Мы живем в мире, где везде, мы хотим везде выгоду обрести, похоть. Значит, есть то, что отбрасывает эту тень, чистая любовь, значит, она где-то есть. Просто нужно развернуться и посмотреть в другую сторону. Понимаешь, если есть тень, значит, есть прототип. Если есть похоть, значит, есть любовь. Иначе быть не может. Тень не может сама по себе существовать. То есть эта вода, она создает образы. Точнее, вот эта вот тягучесть. Она может казаться твердостью, но это все тягучесть. Но где-то есть подлинные образы. Вот эти образы-то взялись откуда-то. Как Бхактивиданта Свами Прабхупада говорил, если есть мираж в пустыне, если вы видите в пустыне озеро и пальму, а это мираж, значит, где-то реально существует пальма и озеро. Просто здесь этого нет. То есть, если есть похоть, если есть вожделение, если есть стяжательство, эксплуатация, расчет, это значит, где-то есть самопожертвование, бесстыдство в служении. Где-то это, если есть корыстные служения, значит, есть бесстыдные служения, то есть бескорыстные, бесстыжие служения. Где-то оно есть. Если, значит, если мы видим здесь тень этого, значит, надо искать прототип, что же отбрасывает тень. Если есть корысть, значит, надо искать образ бескорыстия, идти от обратного, слушать свое сердце. Для этого нужно изменить себя, попытаться изменить себя, не видеть в других объектов потребления, не видеть других полезных. Там, я попроповедую им, они такие полезные люди, я им попроповедую, и тогда слава моя или моей организации распространится по всем трем мирам. Не видеть ни в ком полезности, видеть объекты служения. Так мы переходим на другую волну бытия, меняется. А вот как колесо, знаете, спица крутится. Если ты стоишь на месте, тебе кажется, что спица в эту сторону крутится. А начинаешь так же вращаться, скорость прибавил, а они уже в другую. Те же самые спицы, скорость у них не изменилась. А они раз назад поехали. Что изменилось? Твое отношение, твое видение. Вот точно так же мы видим во всех полезное. Мы, все для нас предметы похоти, мы что-то от них хотим. Да? Но если мы сами изменим угол, то есть мы пойдем, начнем двигаться в другую сторону, не как похоти, элементы мира, в котором похоть, а в другую сторону, начнем двигаться в сторону самопожертвования, мы увидим, что мир совсем по-другому устроен. Спицы вдруг в другую сторону поехали. Изменить себя, постараться как Шридхара Махарадж говорит, из элемента потребительского превратиться, преобразоваться или преобразиться в элемент самопожертвенный. И тогда мы поймем, все пойдет немножечко по-другому, мы поймем, что в этом мире, как Кришна Гиты говорит, в этом мире не к чему стремиться. И тогда такой человек, он не будет радоваться, когда приобрел что-то из этого мира, и не будет скорбить, когда что-то потерял. Потому, почему? Почему он вдруг перестает стремиться к приобретению в этом мире? Он не восхищается, когда что-то приобрел, как Кришна говорит, когда он приобрел желаемое, он не восхищается, не ликует. И когда он потерял что-то дорогое ему, он не сокрушается. Почему? Да потому что в этом мире нет ничего ценного. Этот мир состоит из образов плотских утех, власти, денег и славы. Все эти образы, они бац, как пузыри распадаются. Он, как Кришна говорит, в этом мире ему больше не к чему стремиться. Такой мудрец не стремится в этом мире больше ни к чему. Потому что это все образы ложные, вода. И когда сознание его очищается от ложных образов, Кришна говорит, тогда он способен принять идею бескорыстного служения. Сознание очищается наше от образов корысти благодаря служению, самопожертвованию, но оно не бескорыстное. Мы хотим святое имя повторять, чтобы вкусно было. Мы хотим Кришне служить, чтобы получить толстое тело, набитое опилками, знание и блаженство. Корыстное, но через это мы должны пройти. Когда мы понимаем, что в этом нет никакой ценности, в том, что у тебя будет толстое тело, набитое знанием и блаженством, в этом вообще никакой ценности нет. И когда мы понимаем это, мы вот эти опилки выбрасываем. И Кришна говорит, и дальше такая личность может получить, Кришна говорит, в такую личность я могу внедрить идею бескорыстной преданности, которая бесценна, в которой нет цены. Вот этот путь очищения себя от образов корысти, от образов хорошо, плохо, полезно и бесполезно, мы должны пройти сами. Начать с корыстного служения. Если мы повторяем мантру, потому что это лекарство, очень хорошо. Это лучше, чем если мы вообще мантру не повторяем.